микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 6 июля, в этом выпуске.
Приговор фактически максимальный по этой статье был вполне ожидаем. Развитие ситуации в Беларуси на сегодняшний день подталкивало именно к такому решению властей.
Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен Верховным судом Беларуси к 14 годам колонии.
Съезд оценивает того или иного человека, исходя из его значимости. И насколько он потом будет депутатом, который отстаивает те ценности, которые вводит партия «Яблоко».
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков об отказе партии поддержать на выборах Саратов. Алексея Навального.
Один из самых эффективных заместителей генерального прокурора, а если говорить в контексте Ирины Венедикт, то это самый эффективный.
Правозащитники в Украине требуют восстановить Гюндуза Мамедова в должности главы департамента по расследованию военных дел. Итак, Верховный суд Беларуси приговорил бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Бабарико будет отбывать наказание в колонии усиленного режима. Суд признал Бабарико виновным в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Бабарико, который из-за возбуждения против него уголовного дела не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты, вину не признал. Бабарико считался самым сильным соперником Александра Лукашенко на выборах в прошлом году. Из-за того, что приговор вынесен судом высшей инстанции, Бабарико лишен возможности обжаловать его. Вот что сказал по этому поводу адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский.
Поскольку вы слышали, что в судебных прениях по этому делу мы представили доводы о том, что составов преступлений каких-то здесь не имеется, то, безусловно, мы на этой позиции настаиваем, и, безусловно, мы будем добиваться отмены этого приговора всеми доступными средствами правовой защиты. На сегодняшний день, поскольку, как уже известно, апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, то мы будем обжаловать приговор в порядке надзора. Также будем ставить вопрос о нарушении прав Виктора Дмитриевича перед комитетом по правам человека ООН. Это два ближайших действия. И, конечно же, надо подчеркнуть, что этот приговор обвинительный, он основан на обвинениях, которые находятся за пределами права, поэтому мы расцениваем этот приговор как явление временное.
Какая будет механика? Вот Виктора Дмитриевича уже отправят в место лишения свободы или какое-то время сейчас проходить в СИЗО?
А сразу это не происходит. Какое-то время он может находиться в СИЗО. Сколько это продлится, мы тоже не можем сказать, но, вероятно, речь идет про дни или недели, наверное, в таком ракурсе. Вообще, дальнейшее его перемещение – это информация, которую мы будем узнавать по факту, как правило. Оно все держится в тайне. Мы будем содержать курс по мере получения информации.
Говорил адвокат бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский. О том, почему приговор Бабарико оказался столь жестким и следует ли ожидать таких же суровых приговоров по другим резонансным политическим делам в Беларуси, я беседую с минским политическим обозревателем Виталием Цыганковым. Виталий, для вас, как политолога-наблюдателя, был ли ожидаем столь жесткий приговор 14 лет?
Безусловно, можно сказать, что этот приговор фактически максимальный. По этой статье предполагается 15 лет максимальный срок лишения свободы. Был вполне ожидаем. Развитие ситуации в Беларуси на сегодняшний день подталкивало именно к такому решению властей. В любом случае, люди понимают, что Бабарико 14 лет сидеть не будет. Тем не менее, вот именно сейчас власть просто дает всем по максимуму. Людям, которые высказывали какие-то критические высказывания про чиновников, дают несколько лет тюрьмы или так называемой химии ограничения свободы просто за комментарии в адрес конкретного чиновника, например, во время каких-то интернет-дискуссий. На фоне всего этого, на фоне более 500 политических заключенных, на фоне той риторики, которая провозглашают власти как ответ на западные санкции, было очевидно, что Бабарико получит по максимуму.
Но вы сказали, что он вряд ли отсидит все эти 14 лет. Почему вы так считаете?
Два варианта развития событий. Первый вариант, что этот политический режим все-таки не устоит, и в результате каких-то изменений он будет сметен, он будет заменен, тогда, конечно, Бабарико выйдет на свободу. Другой вариант, то, что этот режим будет еще оставаться, и тогда, так или иначе, этому режиму придется какие-то начинать торги, начинать какие-то то, что он умеет делать в 2011 году, после разгрома 2010 года, после президентских выборов или раньше еще, торговать политзаключенными. И очевидно, что экономическая, политическая ситуация приведет к тому, что даже если Александр Лукашенко будет оставаться у власти, он начнет тот самый торг политзаключенными, и в этом торге, конечно, Бабарико будет самым первым номером, потому что, ну, кроме всего прочего, например, есть данные социологии, что на сегодня он является самым популярным, самым важным для белорусов политическим деятелем, у него рейтинг свыше 35%, в то время как у Александра Лукашенко около 22-24%. И Лукашенко, конечно, посадил в тюрьму своего главного политического оппонента.
В сложившейся ситуации можно ли ожидать каких-то открытых массовых выступлений в поддержку Бабарико после такого приговора?
Сегодня, конечно, нет. Ни сегодня, ни сложившихся ситуаций в течение нескольких там ближайших недель. Сейчас, но вопрос каких-то массовых акций на сегодняшний день, на момент пика репрессии, на момент пика посадок в Беларуси не очень актуален. Идет процесс переосмысления ситуации, в которой находится белорусское общество, которое, ну, скажем, не согласно с действиями режима. И очевидно, что на момент этих недель, этих месяцев массовые акции невозможно проводить, потому что слишком высока цена этих массовых акций для каждого человека, который выходит. Сегодня в Беларуси сажают не только за выход, так, если человек, например, очень известный случай, когда буквально несколько дней назад выпускница юрфака вышла на сцену, и, ну, обычный выпускной вечер, она поблагодарила всех своих наставников, всех своих преподавателей, учителей, которые учили ее эти годы, пока она была студентка юрфака, и среди прочих назвала Знака и других людей, преподавателей, которые сейчас или уволены, или находятся за решеткой, как адвокат Бабарико Максим Знак. И когда я слушал это выступление, оно стало, конечно, вирусным, оно прошло по всех социальных сетках, то сразу подумал, посадят. Естественно, это не нужно было быть слишком большим аналитиком, чтобы давать такой прогноз, и буквально на следующее же утро к ней пришли, составили, как обычно, фальшивый протокол, о том, что она провела пикетирование, так они сейчас называют, любое выражение какого-то недовольства, и посадили ее на 15 суток за то, что девушка поблагодарила своих учителей. Вот это просто так картинка о том, что происходит сегодня в Беларуси.
Вы упомянули Максима Знака, его дело и дело Марии Колесниковой, другого лидера белорусской оппозиции. Насколько я знаю, передается в суд. Можно ли ожидать, опять же, столь же жестких приговоров и в отношении Знака и Колесниковой? Или, может быть, все-таки приговор будет более мягким?
Нет, я думаю, тактика власти сейчас другая, дать по максимуму, а потом, чтобы, ну, от этого отталкиваться именно в том торге политзаключенными, который, возможно, этот этап когда-то наступит. Поэтому можно ожидать максимальных приговоров известным оппозиционным лидерам. Тем более, когда они не признают свою вину, я напомню, что Бабарико не признал свою вину, а все остальные участники суда, то есть остальные сотрудники его банка, которые шли с ним вместе, они получили там несколько лет, поскольку они признали свою вину и сотрудничали со следствием. Но политические лидеры, такие как Максим Знак, Николай Статкевич, Колесникова, они, конечно, не признают свою вину, поэтому очевидно, что они получат по максимуму. Такая на сегодня стратегия правящего режима – дать максимально, ну, во-первых, чтобы запугать общество, а во-вторых, чтобы показать, что никто их не остановит, ну, а в-третьих, повторюсь, чтобы потом именно с этой точки начинать какие-то торги с Западом.
Моим собеседником был минский политический обозреватель Виталий Цыганков. Среди тех, против кого в Беларуси возбуждены уголовные дела, оказалось и живущий в России белорусская певица Анжелика Гурбаш, которая неоднократно выступала в социальных сетях в поддержку белорусской оппозиции. Генеральная прокуратура Беларуси сейчас требует ее выдачи, а Гурбаш заочно арестована. Ее обвиняют в разжигании социальной вражды и в оскорблении президента. По этим статьям о Гурбаш грозит на родине до 12 лет лишения свободы. В ответ на возбуждение дел против нее певица записала обращение к белорусскому народу, которое опубликовала в своем инстаграме. Вот фрагмент этого обращения.
Дорогие земляки, дорогие белорусы, сегодня я хочу обратиться к вам и ко всем неравнодушным людям, кому не безразлична судьба Беларуси и судьба белорусского народа, который вот уже почти год борется всего лишь за свои права и свободы. С августа 2020 года не было ни одного дня, чтобы мое сердце не разрывалось на части. Та степень вопиющей несправедливости и лжи, агрессии, неоправданной жестокости, с которой столкнулся белорусский народ, просто уму непостижимо. В стране сегодня царит полный беспредел и беззаконие со стороны всех правоохранительных и судебных органов. Лукашенко в прямом смысле слова захватил страну и людей, заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не жалеет и не щадит уже никого. Ни женщин, ни детей, ни студентов, ни учителей, ни врачей, ни даже наших дорогих стариков. Нескончаемые ежедневные аресты, суды, немыслимые приговоры, пытки, издевательства. Просто калечатся и рушатся судьбы и жизни людей. Лучшие из лучших сидят сейчас в тюрьмах, лучшие из лучших вынуждены покидать страну, спасаясь от преследований режима. И уже ни внутри страны, ни за ее пределами никто из нас не может чувствовать себя в безопасности. Лукашенко заявил, что доберется и расправится с каждым, кто осмелится выступить против его режима. Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям. 130-я, часть 3-я и 368-я, часть 2-я, объявив меня в розыск, потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО номер 1. Похоже, Лукашенко не остановится, пока не уничтожит всех нас, наши жизни и судьбы, и наше будущее. И наше дальнейшее бездействие и промедление может обернуться настоящей катастрофой для Беларуси. Да, мы сегодня все устали, многие растеряны, подавлены, многие потеряли надежду. Но мы не имеем права сдаваться. Мы сейчас как никогда должны объединиться в одну мощную действенную силу. Я просто призываю всех граждан Беларуси, все диаспоры, все политические штабы, партии и движения к общему объединению. Сейчас не до амбиций и претензий на политическое лидерство. Всем, кому важна Родина, ее будущее, надо объединить усилия, знания, навыки, возможности. Все возможное по совместному выходу из кризиса. Только вместе мы сможем победить зло и заложить фундамент для новой Беларуси. На мой взгляд, лучший выход из ситуации, который сейчас поможет объединить общество и позволит начать диалог, это обсуждение предстоящего народного референдума и обсуждение нового проекта Конституции. Мы знаем, что Лукашенко готовит свой референдум, свою Конституцию. И все это делается втайне от общества. Мы не должны это допустить. Мы сами должны написать наши основные законы, сами должны проголосовать и все проконтролировать. В дальнейшем мы сами должны провести новые честные выборы президента, парламента и местных органов власти. Мы должны сейчас показать нашу силу, значимость и нашу солидарность. И только тогда с нами вынуждены будут считаться те, кто сегодня называет себя властью. И я абсолютно уверена, что в данной ситуации нас поддержит и все международное сообщество, включая Россию. В прошлом году мы уже показали, что народ Беларуси сформировался как нация и хочет просто жить в мире и согласии в своей собственной, суверенной, независимой стране.
Фрагмент обращения к белорусскому народу певицы Анжелики Агурбаш. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Ну, решение совершенно неудивительное, может быть, даже и хорошо, что не было направлено на новое рассмотрение, пошло бы все по второму кругу, все то же самое.
Верховный суд России отклонил апелляцию псковской журналистки Светланы Прокопьевой на вынесенный ей обвинительный приговор по делу об оправдании терроризма. Но об этом чуть позже, а сейчас вернемся к одной из тем вчерашнего выпуска «Времени свободы». Продолжается обсуждение состоявшегося съезда партии «Яблоко», на котором, в частности, было принято решение не включать в партийные списки кандидатов на выборах в Госдуму и в регионах соратников Алексея Навального и некоторых других политиков. В руководстве партии объясняют это тем, что в соответствии с недавно принятым законодательством об экстремистских организациях эти кандидаты будут автоматически сняты с выборов. Отметим, что в «Яблоке» считают новый закон несправедливым и репрессивным. Однако партия намерена действовать в рамках существующего сейчас в России законодательства. Но бывший фигурант московского дела Алексей Миняйло, один из тех, кто не получил поддержку «Яблока», хотя переговоры об этом перед съездом велись, считают, что в «Яблоке» поддались давлению со стороны властей.
Я советовался с несколькими умными людьми, и они говорили, как бы просто их проверяют на прогиб. А после того, как они прогнутся, их кинут и прогнут еще раз. В общем-то, это то, что мы видим с партией «Яблоко» последние как минимум 10 лет, постоянно происходит. Они говорят себе мантру о том, что они последняя демократическая партия в России, что им нужно сохранить партию, и ради этого они готовы на все. Они кинули всех, кто с ними сотрудничал.
Мнение оппозиционного политика Алексея Миняйло, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, обвинение в адрес партии отвергает. Он сам обвиняет некоторых политиков в желании присоединиться к «Яблоку» на выборах только ради того, чтобы не собирать подписи при выдвижении кандидатом. С Николаем Рыбаковым побеседовал Игорь Севрюгин.
Мы получили 1600 примерно заявок на выдвижение, а выдвинули около 450 кандидатов по списку партии по одномандатным округам. То есть примерно 1200 человек мы не выдвинули. Каждый из них, вероятно, расстроен, безусловно, но ведет себя по-разному. Некоторые публикуют, что все из-за того, что меня не выдвинули, все пропало и больше не надо голосовать. Другие делают заявление, что теперь надо голосовать за кандидата от коммунистов. На этом, я считаю, такие выступления закончены, закончен разговор. Яблоко выдвинуло очень много сильных кандидатов, откровенно, лично, персонально, допустим, такие как Марина Литвинович, или Лев Шлосберг, или Борис Вишневский, противостоящие власти. Весь список Яблока противостоит политике Путина. Мы изучали кандидатов, мы проводили собеседование и приняли то решение, которое приняли. Съезд выдвинул своих кандидатов. Кто-то может быть этим разочарован. Но в Яблоко обратились некоторые политики, общественные деятели для того, чтобы не собирать подписи. Не потому, что они разделяют идеологию Яблока и согласны с теми ценностями, которые отстаивает Яблоко в политике, а для того, чтобы не собирать подписи. Я уважаю свою партию и считаю, что мы не трамвай, в который можно сесть и проехать от одной остановки до другой, а потом выйти и попрощаться.
Николай, а вот с вышеперечисленными мною уже Степановым, Фатьяновой, Миняйло, были какие-то предварительные договоренности, были им даны обещания?
Обещания в демократической партии, а Яблоко реально является партией, в которой никто, ни один человек не может дать гарантии за съезд. Съезд обсуждает кандидатов, либо добавляет их, а были такие кандидаты, которых дополнил съезд по сравнению с решениями политического комитета или бюро партии, или наоборот исключает, несмотря на такие рекомендации руководящих органов. Съезд партии, который принимает это решение, это коллектив людей от Калининграда до Сахалина, представляющий всю страну. Это более 100 человек, более 130 даже человек. И съезд оценивает того или иного человека, исходя из его значимости, влияния для общества, насколько он хорошо будет вести кампанию и насколько он потом будет депутатом, который отстаивает именно те ценности, которые в российской политике, ценности уважения к человеку, свободы, проводит партия «Яблоко». Мы выдвинули оппозиционера в области экономики, известного российского экономиста Игоря Николаева, который оппонент власти в области экономики. Алену Попову, который самый жесткий оппонент вместе с нашими гендерными активистами, самый жесткий оппонент в области гендерного равноправия. Марину Литвинович, которая стала автором очень жесткого доклада, очень болезненного о преступлениях в Беслане, и которая была исключена из общественной наблюдательной комиссии за то, что открывала правду о том, в каком состоянии находятся узники, политические заключенные. Мы выдвинули Марину Огольцову, представляющую мемориал, который защищает в судах политических заключенных. Романа Киселева, который руководит проектом Московской хельсинской группы по защите политических заключенных. Я уже не говорю о лидерах Яблока, Льве Шлосберге, Борисе Вишневском, Сергее Митрохине. Да, бывает такое случается, когда люди не в состоянии понять, что надо как-то адекватно себя оценивать и не ставить себя выше большой команды людей, которые выходят на выборы и противостоят власти. Да, желающих бросить камни в Яблоко всегда очень много, но есть факт, что Яблоко сейчас единственная политическая сила на этих выборах, которая противостоит политике Путина и его партии. Его партии в парламенте, Единая коммунистическая, справедливая, либерально-демократическая Россия и его же партии вне парламента, которые вы прекрасно знаете, какие сейчас образованы новые партии. Против всей этой мощи есть Яблоко. И есть шанс один раз в 5 лет получить возможность на перемены, получить надежду на другое будущее. Вот для этого мы участвуем в выборах. К сожалению, не все это поняли.
Николай, я понимаю, что оппозиция в России неоднородна, и это нормально. Но почему снова оппозиционные силы разного толка не могут договориться, объединиться и выступить единым фронтом? Потому что, как я понимаю, все-таки цель плюс-минус у всех одна. Все хотят перемен.
Но перемены могут наступить совершенно разные. Те, кто хочет перемен, такие, как предлагает Яблоко, идут с Яблоком. Но бывают другие перемены совершенно. И эти люди объединяются в другие организации под другими ценностями, другими убеждениями. И это нормально. Просто так получилось, что Яблоко – это единственная оппозиционная партия в России, которая сохранилась за 30 лет, не изменяя себе. Мы единственная партия, которая в первой строчке своей программы пишет, что мы против политики Путина. Николай... Мы единственная партия, которая написала в своей предвыборной программе, что мы требуем расследования отравления Алексея Навального. Ни одна другая партия этого не сделала.
Николай, если уйти вот именно от политической направляющей нашего разговора, какова цель «Яблока» на этих выборах? Ваша цель основная – это создать фракцию в Госдуме? Что для этого вам нужно?
Вообще наша основная цель – создать фракцию – это задача. А наша цель – это начать перемены в политике. Для этого нам нужно создать фракцию в Государственной Думе.
Вам нужно 5% минимум.
Ну, минимум, конечно, 5% для того, чтобы получить возможность формировать фракцию в Государственной
Думе. Плюс-минус 5 миллионов голосов.
Ну, вот арифметически это 3 даже миллиона, может быть. Скорее всего, 3 – это 6%.
Цель выполнима?
Цель абсолютно выполнима, потому что на прошлых выборах даже по официальным подсчетам за «Яблоко» проголосовал 1 миллион человек. Если этот миллион человек приведет с собой еще 5 человек, это 6 миллионов голосов, это огромная сила. Самый главный конкурент у нас сейчас на этих выборах – это апатия граждан.
Говорил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, с ним беседовал Игорь Севрюгин. Время свободы. У офиса генерального прокурора Украины состоялась акция с требованием вернуть Гюндуза Мамедова на должность главы департамента, расследующего резонансные военные дела, в том числе связанные с конфликтом в Донбассе. Это, к примеру, обстрел украинских военных под Иловайском, пытки в тюрьмах Донецка, гибель Боинга, малазийских авиалиний и другие дела. Мамедов, ранее работавший в прокуратуре Крыма, возглавлял отдел с 2019 года и считался одним из самых эффективных сотрудников прокуратуры. Вот мнение о нем главы правления правозащитной организации State Watch Александра Леминова.
По моему мнению, один из самых эффективных заместителей генерального прокурора, а если говорить в контексте Ирины Винник, то это самый эффективный, потому что он реально дает результат, и результат в контексте непосредственно работы этого департамента и в целом офиса генерального прокурора.
Мнение главы правления правозащитной организации State Watch Александра Леминова. Протесты правозащитников вызвало решение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой назначить вместо Гюндуза Мамедова заместителя генерального прокурора Максима Якубовского, который известен тем, что как минимум до 2014 года работал в возглавляемой кумом Владимира Путина Виктора Медведчука организации «Украинский выбор». Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка указывает на очевидный конфликт интересов при таком назначении.
Якубовский работал с украинским выбором, агитировал за украинский выбор, а Мамедов в то же время расследовал дела, которые связаны с возможным участием представителей украинского выбора в незаконном референдуме в Крыму, в организации незаконного референдума в Крыму в 2014 году. И уже несколько дел готовы к тому, чтобы их к передаче в суд. То есть здесь был явный конфликт интересов, и это нельзя было не знать. У Мамедова забрали доступ к секретной информации. Это означает, что все материалы, которыми владел и которые курировал раньше Гюндуз Мамедов, он к ним теперь доступа фактически не имеет. Потому что практически все, что связано с войной, с Российской Федерацией, те же вагнеровцы, например, а Мамедов курировал и дело вагнеровцев, это все имеет доступ к секретности.
Говорил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. В результате протестов Якубовский пробыл главой военного отдела Генеральной прокуратуры меньше суток, а Ирина Венедиктова передала эти полномочия самой себе. Правозащитники продолжают требовать восстановить Гюндуза Мамедова в должности, а действия Венедиктовой объясняют ее опасениями, что Мамедов будет сам претендовать на должность генерального прокурора Украины. Без Мамедова, опасаются правозащитники, работа военного отдела Генпрокуратуры будет парализована, и многие важные дела просто развалятся. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Верховный суд России оставил в силе приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которая ровно год назад была признана виновной в оправдании терроризма и приговорена к штрафу в 500 тысяч рублей. Дело против Прокопьевой было заведено после публикации ее колонки, посвященной взрыву в приемной Архангельского управления ФСБ осенью 2018 года. В тексте Прокопьева рассуждала о мотивах, которые могли побудить молодого человека совершить самоубийство. Подрыв. Вот что Светлана Прокопьева рассказала мне о сегодняшнем заседании Верховного суда по ее делу. Светлана, как долго продолжалось рассмотрение вашей кассационной жалобы сегодня?
Это было все очень быстро. То есть буквально это хватило полчаса на то, чтобы суд сделал доклад, один из судей, чтобы мой защитник зачитал возражение по делу и чтобы прокурор зачитал возражение на возражение защиты. То есть буквально это было действительно 25 минут плюс еще... Ну, наверное, почти час суд отсутствовал и принимал решение. Что они там делали в это время, нам непонятно. неизвестно, может быть, просто кофе пили, может быть, просто какими-то делами занимались более срочными, но потому что они пришли и сказали, нет, мы считаем, что все было сделано верно, то есть все доводы, которые мы им приводили, опять были не услышаны, ну и когда получим полный текст решения, узнаем, как именно они были не услышаны, с какой именно мотивировкой они нам это объяснят. Ну, решение совершенно неудивительное, может быть, даже и хорошо, что не было направлено на новое рассмотрение, а пошло бы все по второму кругу, все то же самое. Так, по крайней мере, появляется более-менее обозримая перспектива полного завершения уже всего этого дела. То есть остается подать жалобу в ЕСПЧ и подождать, пока она будет там рассмотрена. В России правосудие мы не нашли и, собственно говоря, последние полгода уже точно не надеялись найти.
Ваш защитник приводил сегодня какие-то новые аргументы, доказывая несправедливость вынесенного вам приговора?
По большей части аргументы повторялись, плюс защитник сегодня сделал упор на то, что апелляционный суд точно так же, как и суд первой инстанции, не провел самостоятельного юридического анализа дела. То есть мой текст не был проанализирован судом самостоятельно, был просто копипаст из экспертизы обвинения, но суд не оценил эту экспертизу с юридической точки зрения. То есть защита говорила о том, что не была дана оценка, скажем так, контексту дела, да, не было оценено то, что я журналист. То, что я пыталась рассказать обществу о неком общественно значимом событии, это просто не было оценено вообще целиком. Ну и в очередной раз мы обратили внимание на то, что обвинение не конкретно. То есть так и неизвестно, какие именно слова, какие именно выражения в тексте содержат якобы оправдание и пропаганду, более того, терроризма. Ну то есть это откровенно вытянутое из ниоткуда обвинение, которое никакого подтверждения в реальности не имеют. Но тем не менее вот они кочуют из бумаги в бумагу. Сегодня было то же самое.
И когда теперь вы планируете подать в ЕСПЧ жалобу на приговор?
Ну, с момента вынесения решения закон нам дает полгода на это дело. Я думаю, что состоится немножко быстрее, но в любом случае нам надо дождаться полный текст решения сегодняшней кассации.
Я беседовал с псковской журналисткой Светланой Прокопьевой. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».